Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую в этой студии главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер, да.
Напоминаю, что у нас работает СМС плюс 7985-970-4545, трансляция Рутюба и Сетивизора и кардиограмма нашего эфира также на нашем сайте. Первую часть программы, думаю, мы сделаем несколько совмещенной с программой «Своими глазами», потому что вы были сегодня на параде. И очень интересно услышать свидетельство человека, который сидел на трибуне рядом вот в самом центре событий. Как это было?
Ну, во-первых, хотелось бы сначала поздравить всех с Днем Победы. Это действительно вот тот праздник, который, на мой взгляд, должен объединять, а не разъединять людей. Вот Новый год, 8 марта, самый главный день, День Победы. Ну, плюс всякие дни рождения, конечно. А во-вторых...
Космонавтики.
Да, 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 да. Нет, но День Победы – это особый праздник. Кстати, вот несколько слов я перескочу. У нас сегодня состоялась очень интересная дискуссия с, скажем так, с руководством МИДа в отсутствии президента, в отсутствии министра. Просто там на приеме был стол, где сидели люди, которые возглавляют МИД, министра не было. О том, что я им рассказывал, о том, что меня поразило, что вот будучи впервые в Голландии, там, неделю назад, я обратил внимание, что там два дня подряд идут два разных праздника. Четвертого праздника. 4 мая – это День памяти, День усопших, праздник официальный, именно праздник с оркестром. И 5 мая – это День освобождения Голландии, Нидерландов от фашистов. И вот они разные по тональности. И плюс есть, конечно, 8 мая, общеевропейский день. Но вот я вдруг подумал, 22 июня, да, это День памяти. Но в этот день как-то, ну, он рабочий, он такой, как бы, ну, он такой между делом, грубо говоря, начало войны. У нас 9 мая все время смешано. С одной стороны, он такой со слезами на глазах, с другой стороны, все-таки это праздник, великий праздник Победы. И когда это смешивается, и вот на параде это видно... Потому что у ветеранов слезы на глазах. Реально. Люди плачут. Реально. Вот старики плачут. В это время пафосно, бурно, мажорно, потому что победа, и это нормально, идет там конница, кавалерия, артиллерия, там самолеты, вертолеты, вездеходы, солдаты и так далее. То есть сегодня был необязательный такой разговор. Я говорю, может быть, как-то это вот развести таким же самым образом, да, чтобы вот 22 июня – день памяти павших, день памяти ушедших, день памяти погибших. А 9 мая – это тогда бравурный.
Праздник Победы.
Поэтому, да, праздник Победы. Поэтому на самом деле... Я уже говорил, я считаю, что парады нужны, но надо понимать их наполнение, исходя из характера праздника. Вообще, конечно, парад...
Сегодня вы какое наполнение в большей мере
ощущаете? Сегодня, конечно, вот не было пафоса. Вот то, что мы видели, да, это, значит, ну, во-первых, там... Вообще, парады лучше смотреть по телевизору, могу сразу сказать, потому что оно ярче, впечатление ярче. Когда ты сидишь на трибуне, там, ну, там... У тебя эмоциональность больше. Ты сидишь там стиснутые людьми, которые сопереживают то, что происходит перед тобой. То есть у тебя эмоция окружающих, она тебя дополняет, и там кто-то чем-то недоволен. Да, кто-то чем-то недоволен, там не так прошли, там есть, там рядом сидел недалеко, там генерал, как они ногу тянут, как они ногу. Понимаешь, да, это все создает такое впечатление вот, соучаствия там. А при телевизоре очень хорошо видны, вот вообще, я должен сказать, что у меня такое было ощущение, что парад был сделан под телевизор, под картинку. Вот
как... Срежиссирован.
Да, ну вот так же, как в свое время биатлон был сделан под телевизор, да, переделано правильно, так же сделан парад. А он был, с точки зрения трибун, он был скучноват, потому что издалека... Ты сидишь, ты видишь вот эту единую форму, да, ты не различаешь там даже цвета беретов иногда, там у одних чуть светлее, у других чуть темнее, да, там очень короткая техника, там 5 вертолетов. Там всему есть объяснение, я адресую вас к военному коменданту, который давал интервью «Эхо Москвы», сейчас на сайте мы заново его из архива, почему так это сделано. Вот. Но, конечно, тут надо принимать решение. И этот парад – это яркое, красочное зрелище, которое, конечно же, радостное, напоминающее о победе и так далее. И тогда вот парадная форма, вообще, вот парадная форма не была на параде. с точки зрения лингвистики, да, была полевая форма. А, для чего, да. А куда тогда да. надо...
Зачем вот, же зачем, тогда парадная нет, форма существует?
Нет, объяснение понятное. Сердюков говорил, они столько тренируются с этой формой, они столько ее гладят, они столько ее штопают, они столько вот за нее отвечают, они время уходят только на то, чтобы форма была.
Да,
вот,
объяснение Сердюкова
объяснение
понятно.
Есть, можно даже спорить с этим. Но все-таки на параде должна быть, на мой взгляд, вопрос вкуса и вкусовщины, парадная форма. Стало понятно, что там, скажем, проходила 45-я бригада, которая вот, да, вот, в песочной форме. Вот она как ярким пятном была, да, вот, и все сразу трибуны как-то зашевелились. Вот, ну, объезд. Мне кажется, что просто надо понимать, что парад, сам по себе парад, должен доставлять смотрящим радость. Еще раз повторю, это парад. Я много парадов в жизни видел и сам, и по телевизору, в смысле, это присутствовало по телевизору, абсолютно разных, и по разных случаях. Вот это всегда должно как бы вот дарить некую вот, скорее, вот радость, понимаешь? А вот когда речь идет о дне усопших, да, это, или память, дней памяти, это другая история.
А, то есть получается, что вот эта распространенная реакция, зачем нам парад,
я не согласен,
вот ветераны, несчастные, бедные.
Не, они очень довольны, неправда. Это неправда.
Из-за того, слушай, что как раз у людей смешиваются вот эти два разных наполнения?
Не могу тебе сказать. Я вот посмотрел, значит, по официальной статистике Минсоцразвития, значит, сейчас в живых 641 тысяча участников и инвалидов войны. Всего. И еще 2,7 миллиона тружеников тыла. То есть всего 3,3 да, миллиона. Но вот участников инвалидов войны 641 тысяча. И вот даже если только им из 140 миллионов это доставляет какое-то вот счастье, значит, вот это надо делать. Вот здесь точка.
Делаем перерыв несколько минут. Никуда не уходите.
Северный Кавказ. Ждать ли войны терроризма? Обсуждаем эту тему в понедельник, 9 мая, в программе «Тихон Дзетко. Ищем выход». У нас в гостях журналист Архан Джемаль и член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Программа «Ищем выход» в понедельник после 8 вечера.
Понедельник после 21 часа. В рамках программы «Город за спиной» слушайте интервью мэра Волгограда Сергея Соколова. Ведущая Инесса Землер. «Город за спиной» в понедельник после 21 часа.
Только на этой неделе слушайте «Гражданин поэт» не в понедельник, а во вторник, 10 мая. Итак, во вторник утром в 8.17 и 10.08 и вечером в 18.40.
День в день, час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Парады нужны, парады радуют ветеранов, тем более, что ветеранов осталось совсем немного.
И детей радуют, и дети спрашивают. У меня сегодня, вот я не взял Алексея с собой, а он предыдущие два парада был. Радуют, задают вопросы, там подходят, а вот эта медаль за что? Вот это орден, а у моего там, у его прадеда, да, у моего деда, а у моего деда тоже так. Понимаешь, да, это правильно.
Это для детей правильно. Это такой образовательный момент важный.
Да, 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 безусловно. Образовательный, воспитательный. И вот это и есть патриотический момент, о котором так все любят говорить. Не специально сконструированная там какая-то лекция, да, а вот сам факт того, что вот эти люди, вот там медаль за оборону Кавказа. Что, разве Кавказ обороняли? А что, разве фашисты дошли до Кавказа? Это вот я просто слышал собственными ушами, там же были другие дети, да. Да, и вот там вполне известные люди, я бы сказал, федеральные министры своим детям и внукам объясняли, что да, вот на Кавказ тоже приходила война. И пусть через медаль, пусть через это, пусть через парад, это важная история.
И военная техника на параде тоже должна быть, как вы считаете?
Ой, Тань, я, честно говоря, как-то, ну вот прошли они, да, но вот там... наши слушатели мне потом писали в Твиттере, что вот эта техника, я разрабатывал, как он написал, я ее там приводил в порядок в 86-м году, там, условно говоря, когда она 5 лет уже была. Но, наверное, она нужна, наверное, техника, не знаю. Вот прошли там, условно говоря, такие боевые машины пехоты, а мы знаем, что боевые машины пехоты будут закупаться в Италии, потому что эти уже, как там сказал диктор, неприхотливы в обслуживании. Они еще кое в чем неприхотливы, понимаешь, да? Ну, я не знаю, наверное, стоит показывать какие-то интересные и, опять-таки, с точки зрения зрелищ, такие экзотические, если угодно, образцы, когда едет вот эта дура, эта труба, там, понятно, да, там, или какая-нибудь булава одна, ну, достаточно, что вы их 3-4 тысячи показываете? Вот, ну, вот покажите, да, не, ну, это танк, да, такой танк, сякой танк. Ну, может быть, кто-то, это как кавалерия, кто-то любит. Но она там чадила...
Да, вот кажется... они приезжали, когда по Новому Арбату, я в полной они мере сидели... ощутила это.
Я думаю, что самолетов жалко не было. Очень многие говорили, что там сидишь. Да, все это продолжается там 4 минуты, когда самолеты проходят. Там, видите, как они... Как это отряд называется?
Стрижи, по-моему.
Ну понятно, да.
Витязи есть.
Да-да-да. Вот. Это действительно очень... Это все 3 минуты, да. Немного репетируют 3 минуты. И это с точки зрения, вот если вы делаете зрелище, так вы делаете зрелище. Оркестр гениальный. Оркестр гениальный, но он очень мало, он даже не прошел. Оркестр 1500 человек, они просто вот прошли вперед, почти до мозолея, и разошлись влево-вправо. Он даже не прошел. Но это, конечно, то, что вытворял оркестр. Я думаю, что один вот этот оркестр, проход оркестра, это многим он всегда военная музыка, военные марши от Славянки там до Куджавы, который там звучал. Вот. Оркестр, это надо делать. И надо, чтобы военные оркестры играли. И надо, чтобы они играли вокруг 9 мая, там, 7, 8, 9, 10
парков. Но есть отдельный праздник ежегодный, Спасская башня, когда военные оркестры из разных стран
замечательные.
Проходят.
Вот, именно военный оркестр, да, потому что там собирается народ. Это принято во всем мире, и это очень хорошо.
Вопрос про парад, понятно, мы все могли видеть его по телевизору,
да.
Но вот дальше была часть программы, на которую мало кто мог попасть, это прием,
да.
На котором тоже, несомненно, было много интересного, и сейчас же внимательно все наблюдают за тем, как себя ведут первые лица государства, этот прием чем-то был замечательным.
То есть ты хочешь, чтобы меня больше никуда не звали?
Да.
Понятно, да, понятно, хорошо. Значит, я первый раз на приеме 9 мая, пожалуй, последний раз, знаешь, когда был бросок на Приштину. Это был у нас 99-й год. Последний раз я был 9 мая 99-го года, там прием был 8-го, по-моему. А, значит, вот этот прием, меня 10 лет на этот прием не приглашали. И мне, конечно, было безумно интересно посмотреть этот прием, конечно, в первую очередь для ветеранов. Там было очень мало приглашенных, которые не были ветеранами или военнослужащими, потому что там стояли люди, там стояли командующие родами войск, понимаешь, да, командующие, там, такие вот генералы, служащие, не ветераны, а вот ныне действующие. Значит, ну, речь президента была, она практически была повтором того, что он сказал на Красной площади, а тем просто было общение. Я могу сказать, что, конечно, для них это очень важно. Это правильно в том смысле, что верховный главнокомандующий их принимает в Кремле. И понятно, почему позвали нас, некоторых, потому что нас знают в лицо, и они с нами разговаривают. Вот несколько человек, скажем, несколько там главных редакторов, которых можно видеть на телеэкранах, и там несколько еще людей, министры, да, вот чтобы ветераны и военные могли к нам подходить, то есть мы в данном случае были как блюдо, извини, и я не чувствую в этом никакого ущерба. И там вот в связи с этим, например, результаты этого приема, значит, выяснилось, что мне рассказали, я встретился там с женщиной, в России существует ассоциация малолетних узников концлагерей, которые уже там 5 лет хотят провести международную конференцию малолетних узников концлагерей в Москве. И считают, что поскольку большинство концлагерей освободила советская армия из Москвы, грубо говоря, то это должно произойти в Москве. А достучаться не могут. Значит, ну, вот меня используют теперь как это бревно-таран, что совершенно не обидно. И я уже там на приеме начал стучаться, говорит, а что, собственно, в чем проблема, какие такие организационные сложности, чтобы провести в Москве там, в 2012-2013 году международный там, вот, съезд малолетних узников концлагерей. Если мы уж помним, да, о войне, давайте вспомним, что война делала с малолетками, за что они попадали в концлагерь. Там, да? И вот, вот результат для нас, для меня, вот результат этого приема. Вот я сходил не зря, я теперь буду этим заниматься. Я буду достукиваться до Верховного, для президента, до премьера, поскольку они скромные люди, ты знаешь, сидит женщина, очень скромная, скромно одеты, столом там, с одной медалькой, там, за боевые, это не за трудовые заслуги, по-моему, да. То есть она была малолетней тогда. Да? Еще нет, говорит, вот я там обращаюсь к своему губернатору. Почему губернатор будет производить международный съезд? Вот как он может? Он не отвечает.
В ближайшую инстанцию.
Она говорит, я его знаю в лицо. Ну, собственно, для этого и позвали, я так думаю, чтобы тех, кого знали в лицо, к ним вот эти люди, которые обычно, да, они могли бы обратиться.
А вот вы упомянули, что нужно помнить о том, что сделала война. А как вы думаете, вообще, как долго будут праздновать 9 мая вот так масштабно?
Мой сын будет помнить об этом долго. И будет праздновать всю свою жизнь. И для этого есть родители. Для этого есть, да, государство. И мне представляется, что это тот самый случай, это тот самый праздник, не придуманное какое-то 4 ноября там, или 7 ноября, которое кололо народ, да, на белых и красных, зеленых и синих, наверное. А это тот самый праздник, который государственный праздник и личный праздник. Вот здесь сплелось государственный и личный праздник. Понимаешь, вот каждого в семье, действительно, в России у каждого в семье воевали. Или трудились в тылу, ну, воевали в широком смысле слова, уже там, уже мои деды, там, у кого-то отцы, у кого-то уже прадеды. И это общий праздник. И именно поэтому государство, да, должно этот праздник всячески поддерживать. Не делать его только фальшивым и, как бы это сказать, таким формальным. Да? А вот исходить из того, что, да, действительно, через какое-то время уйдут воевавшие люди, там, самому молодому уже 83 года, который воевал. Да, но надо поддерживать в гражданах осознание этого праздника. Значит, пусть государство над этим думает, а мы выскажем свои предложения.
Радиостанция «Эхо Москвы», телекомпания RTVI. Это программа «Особое мнение». Главный герой сегодня Алексей Венедиктов. Вот интересный вопрос. Тут несколько сообщений пришло на эту тему. Вопрос такой. Почему ни слова о союзниках? Вот как в России празднуют 9 мая? А получается, весь мир по-другому празднует.
Да не празднуют,
а празднуем одно и то же.
Нет, празднуешь, вот, да. Не подумал об этом. А, значит, в прошлом году, 65-летие, значит, впервые союзники шли по Красной площади, впервые. Ну, вот так, да, мы помним и этих
и
английских гвардейцев, американских. Да? И мне кажется, что почему-то неправильно, может, потому что предвыборный год, и нам не дало нет до американцев, до французов, до голландцев, до англичан. Но мне кажется, что в прошлом году была заложена правильная традиция. Знаешь, когда вот было 60-летие Победы, я там немножко в Комитете Победы там сотрудничал, я рассказал им и показал пленку тогда, вот в этом году, каким образом праздновалось 60-летие, это было за годы того, высадки союзников в Нормандии. Что они сделали? Президент Ширак Франции позвал по 2 человека из каждой союзнической армии, кроме России. Не знаю почему. Значит, там стояло 2 бельгийца, 2 голландца, 2 люксембуржца, 2 итальянца. И он стариков. И он каждому орден почетного легиона. То есть, это была общая война. Я не знаю, почему у нас там не было. Я, честно говоря, я говорю, понимаете, как Европа на это смотрит, да? Вся Европа воевала. Вот мы имеем на это больше права. И больше возможностей. Сказал, давайте мы сделаем то же самое, давайте наградим союзников, которые воевали вместе с нами против фашистов. Ну, тогда как-то не пошло. Но через 5 лет союзников позвали. Я думаю, что просто надо говорить о том, что это надо делать, и все. И там как бы звать, приглашать. Позвали же даже Меркель, не только союзников. В прошлом году приехала, села, ее подвергали из-за этого критике большой, но и правильно сделали Медведев и Путин, что позвали. Так перешагнуть, да, общий праздник. Победа – общий праздник над фашизмом. Не только Советского Союза, да? Не только там, российского и там, грузинского народа. Да? Общий праздник. Никого бы не пожалели, всех бы выжгли. Себя сами выжгли бы и выжигали.
Но все-таки остается вот это ощущение, на самом деле,
разделяют нас. Ну, я не думаю, я думаю, что просто не подумали.
Там ведь наверняка на параде были, я видела по вашей фотографии, что были
военные атташе. Все военные атташе всегда приходят на парад. Снимают технику карманными телефонами.
Потихонечку шакалят у Кремля.
Да-да, у стен Кремля.
Дальше не пускают.
Нет, но это я думаю, что это ошибка. Такая даже не предумышленная, да, потому что на самом деле как раз...
Нету в этом ни
специальной
никакой,
задумки.
Да.
Не думаю, не похоже. А мне даже в голову не пришло. После прошлого года, когда мне даже в голову не пришло, что какой-то откат что-то.
Ну, я надеюсь, что в следующий раз мы увидим и другие страны тоже.
Я же говорю, что это всеобщая победа. Но говорим, что это всеобщая победа.
Это должно
победа.
Быть объединяющее.
Это должно объединяющее, должно видеть вот эти вот разные флаги, разные формы, должны видеть наши дети. Да? Вот это самое главное. Еще раз повторяю, те, кто сейчас живет, они еще войну как-то помнят по рассказам отцов, да, или там по чему-то. А те, кто будут дальше уже, они будут уже жить мифами. Мифами. Поэтому чем меньше будет мифов, тем лучше.
Мифами, которые создаются сейчас.
Да, исключительно с конъюнктурных целей.
Долго жить не будешь.
Ну да.
Это мое особое мнение.
Ну да.
Хорошо. Мы сейчас делаем перерыв на несколько минут. Никуда не уходите. Программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, совсем скоро продолжится. Ну и присылайте свои сообщения на номер +7 985 970 45 45.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В перерыве просмотрела я сообщения, которые присылаете вы нам на номер +7 985 970 45 45 и с помощью Твиттера. Не забывайте, собачка вызван, это наш аккаунт. Очень многие просят прокомментировать сегодняшние события во Львове.
Тут же можно заниматься, если это мнение... Можно заниматься мнением, можно заниматься анализом. Это разные
вещи.
Давайте
мнение.
Мнение – это отвратительно. Да? Я понимаю, что многие люди на окраинах Российской империи, которая развалилась, а затем путем в 1939-1940 году, путем, чего уж тут говорить, раздела между нашей страной, Советским Союзом и фашистской Германией, воспринимается это тогда было как оккупация. И если бы все закончилось там 40-м годом, я бы этих людей понимал. Но между 40-м все-таки годом и нынешним годом был 45-й год. И никакого освобождения никому фашистская Германия не несла. Поэтому в данном случае я не вижу права и не даю такого права там, националистам, где бы то ни было, подвергать сомнению звериную сущность фашизма, античеловеческую сущность фашизма и то, что советский солдат, я еще раз повторяю, советский солдат, не советское правительство, а советский солдат заплатил большую цену за то, чтобы они не были под фашистами. Просто заплатил большую своей жизнью. Поэтому, мягко говоря, неуместно, а грубо говоря, отвратительно.
А теперь анализ.
Значит, действительно, любое событие используется в политической жизни современной страны. Можно использовать там, я знаю, что, скажем, там в Румынии вспоминают войну даков против императора Трояна для того, чтобы поднять национальный дух, а это было в каком-то там, в III веке. Да? До сих пор без шуточек и без ухмылочек. Так вот, понятно, что существуют разные силы в государствах, которые когда-то были республиками Советского Союза, которые разыгрывают эту карту. Карту оккупации Советским Союзом, повторяю, в 1939-1940 годах вот этих территорий, этих государств, если угодно, или раздела, как Польша, Львовская область была, собственно, территорией Польши, разделенной в соответствии с секретными протоколами уже даже наше руководство сказало, президент Медведев сказал, они были эти протоколы, все, да, их просто поделили. Но еще раз повторяю, прошло там 2 года, и началась война, против фашизма. Поэтому ныне политические силы будут использовать эти вещи, будут сталкивать людей. Очень жалко, что они сталкивают этих людей на почве вот войны с фашизмом. Но это объективная реальность. Люди так считают. У людей были отцы и деды, которые погибли, сражаясь с одной стороны против фашистской Германии, с другой стороны против Сталинского Советского Союза. Я еще раз повторяю, в 1940-1941 году. А дальше был еще 1945-1947 год. Да, вот эти лесные братья, партизаны, которые тоже продолжали считать. Ну хорошо, вы нас освободили? Освободите или уйдите. Вы освободили или вы нас захватили? Вы нас освободили, чтобы захватить. И если мы хотим там с этими людьми разговаривать, мы должны понять, что у них болит, грубо говоря. Поэтому объективно это вещь существующая, она будет все время присутствовать в истории как прибалтийских стран, так и Западной Украины, так, кстати, и Молдовы.
Какую политику нужно проводить руководству страны? Ну, возьмем,
чей?
Возьмем Украину, да, потому что мы сейчас обсуждаем события.
Это их граждане. Так это их, и те, и другие их граждане. И те,
ну, что делать? Тебя... Неужели каждый год допускать вот этот ужас?
Значит, прежде всего надо понять, почему. А второе, надо его микшировать, надо придумывать ходы. Это дело правительства, да, которое смягчало бы боль. Не натравливало бы, а смягчало бы боль. И надо понимать, что действительно во Львове, и, кстати, сегодня красный флаг-то был сожжен в Донбассе, а не во Львове. И вот малый человек, разместивший там, всюду есть разные люди. Надо просто понимать, что это следствие той гражданской войны, это была гражданская война, которая шла в 1945-1947 году. Я читал записки Хрущева, которые он писал в Москву по поводу там, вот, войны с бандеровцами. Там села сжигали, и женщин, и детей, всех, кого надо. Гражданская война, понимаешь, это вот мы считаем, что гражданская война – это 18-20 год. Ничего подобного.
Нам так в учебнике есть.
Да, да, да. А Тамбовское восстание крестьян, которое Тухачевский подавлял, в том числе пулеметами и газами. Вы за тамбовских крестьян или за Тухачевского? За героя Тухачевского. Это история твоей страны. Значит, там и будут жить и белый, и красный, и зеленый, и синий, и националисты, и демократы, и либералы, и сторонники централизованного государства, сторонники федеративного государства. Вот задача правительства – максимально учитывать все.
Программа «Особое мнение». Я хочу сразу всех предупредить, что тему Народного фронта мы затрагивать не будем, так как Алексей Венедиктов подробно ответил на этот вопрос в субботнем «Особом мнении». Всех отсылаю на наш сайт echomsk.ru. Там увидите, прям, где-то, наверное, минут 15 обсуждалась эта тема. Сам с собой сидел Алексей Алексеевич Венедиктов.
И сам себя накручивал.
В Латвии начался сбор пожертвований на памятник бывшему советскому партизану Василию Кононову. Это вот все продолжение?
Да, это продолжение, причем никого уже не интересует фактура, что было на самом деле в истории Кононова. Я советую тех, кого действительно это интересует, зайти на сайт Страсбургского суда. Там подробно изложены его позиции, позиции Латвии и решения Страсбургского суда. Это гражданская война в рамках Советского Союза. И Василий Кононов, там, ну, памятник, да, ну, вы хотите его охранять день и ночь, или вы хотите, чтобы его снесли? Это вот нечистоплотные люди, которые пытаются построить что-то, вот в данном случае памятник, сыграть на обострение молодого государства. Но это все равно, как сейчас там люди захотят там поставить на Лубянке памятник Сталину, например. Дело не в том, какой был Кононов, и что он сделал, чего он не сделал. Еще раз повторяю, сами создавайте свое мнение, читая документы. Но дело в том, что понятно, что это вызовет, что там ночью будут его обливать краской, потом его поставят, ночью будут обливать краской, потом взорвут. Да? И будут взрывать все время. И государство ничего не будет делать, потому что государство считает, что Василий Кононов занимался терроризмом против этого государства. Памятник террористу, с их точки зрения. Человеку, который командовал отрядом, который сжег беременную женщину, да, несколько женщин на самом деле. Вот ему памятник, скажет вам любой там полицейский, который должен его охранять, в принципе. Это провокация, совершенно очевидная. Опять-таки, в условиях того, что в Латвии там будет предвыборная кампания. Кстати, между прочим, те силы, которые в Латвии занимались вот такой политикой, они на этих выборах потеряли голоса русскоязычного населения. А русские, так называемые русские, они не хотят жить совершенно в конфликте государства. Вот не хотят. Понимаешь? Они не хотят оттуда уезжать. Они же не уезжают оттуда. Это их страна. Ладно, не их государство. Их страна. Это их город. Там Рига, там что хотите. Там выросли, там уже умерли их родители и выросли их дети. Но они не хотят все время воевать с этим государством. Потому что нельзя жить в стране и все время с ним воевать. Да, там. И поэтому... Значит, вот эти люди, которые там все время говорили про Конна, они, вот эта партия, да, она на последних выборах потеряла массу голосов в пользу более умеренной партии центра, где, которая возглавляет там Нил Ушаков, нынешний мэр Риги. А вот Нил Ушаков смог выиграть, стать мэром Риги. То есть, на самом деле, эта тема не про Василия Кононова, не про Великую Отечество, тема про сегодняшний день. Такие люди маргинализуются. Да? И они пытаются удержаться на плаву с помощью соседнего государства, Российской Федерации, совершая такую провокацию. Ну, флаг им в руки.
А суд над Джоном Деменюком – это тоже сегодняшняя история?
Нет, суд над Джоном Деменюком – это история старая, что для преступлений против человечества нет срока давности. Очень важная история. Она и нынешним правителям, хорошо бы ее запомнить, тем, которые совершают преступления против человечества. Нет, вас будут искать, ребята. По всему миру. А мир стал глобален, теперь не спрятаться вообще. И вот уже он старик, и он уже дряхлый, он уже никакой, и он уже все нашли, добились выдачи, лишили гражданства, которое он получил так, не, да, выдали, и в центре Германии, да, в центре Германии идет суд над человеком, которого там, ну, там, палач, не палач, но один из сотен тысяч людей, которые такое совершали. И этим процессом мировое сообщество, в том числе Россия, показывает: не, ребята, еще раз такое сделаете, да, пойдете под суд. Почему суд в Гааге существует? Ровно поэтому. Почему там сейчас начали там дергаться Каддафи? Там, да? Потому что уже суд в Гааге, там Руанда была, Югославия идет, и сажают, и продолжают ловить, и сажают и хорватов, и сербов, и боснийцев, этих генералов, этих мясников, которые вели гражданскую войну и резали мирное население. Заметьте, не просто командовали в гражданской войне, там, конница на конницу, отряд, наверное, те, кто вполне доказано, есть сайт, читайте обвинения, жуткие, да, вот они занимались тем, что запугивали, вырезая мирное население. Догнали. Сколько времени прошло уже? 20 лет. Догнали. Деменюк, сколько прошло? 60 лет. Догнали. И опять догоним. Вот что говорит мировое сообщество.
То есть это тот случай, когда урок пойдет впрок.
Он должен пойти впрок, да, и может быть он кого-то остановит, ну а кого не остановит он, остановит что-нибудь другое. Как Усаму бен Ладена.
Я думаю, что про Усаму бен Ладена будут еще очень долго говорить. И
будем говорить.
И американцы все новые версии придумают, что же там
происходило. Нет, они, я тебе скажу в двух словах, что случилось. Они не хотят показать, как они на него вышли и как они его убили. Поэтому они запутывают. Потому что не только мы, журналисты, про это говорим, но и спецслужбы других стран внимательно изучают все эти версии. Поэтому они начинают вбрасывать, подбрасывать, как говорил Михаил Сергеевич, подбрасывают нам тут всяко.
Постараемся разобраться. Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступал Алексей Венедиктов. Всем счастливо.